Здравствуйте. Добро пожаловать на очередную передачу «Ступени возвышения». Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуйте.
Как у вас дела?
Ты не знаешь.
Я хотела бы сегодня поговорить с вами о пренебрежении.
Пренебрежение?
Да.
Это результат нашего эгоизма. Да.
Да. Я хотела бы спросить, люди склонны принимать других людей как должное, как само собой разумеющееся.
Согласно нашей природе, мы видим других немедленно как призванные обслуживать нас. То есть, если я смотрю на мир, я вижу мир в своем эгоизме, то есть я всегда вижу его, в чем это может помочь мне, что это может предложить мне, как это может обслужить меня, как я могу использовать их, как я могу...
Но...
Всегда так, потому что мой материал — это эгоизм. И то, что нехорошо для меня, то есть не то, что нехорошо, я вижу это, потому что я боюсь, но то, что не касается моего эгоизма, то есть то, что не может быть мне как плохое или хорошее, я не вижу. Я вижу только вещи благоприятные для меня или пугающие меня.
Я могу понять, когда используют не живое, а растительное, животное уровни, но использовать человека...
А что? Еще и как? А для чего все люди? Я вижу их только... Как я могу использовать их? Ну, что здесь использовать? Использовать — это, может быть, я вижу миллиарды людей и себя немножко выше. Я использую их для того, чтобы чувствовать себя выше.
А что я делаю с теми миллиардами, которые выше меня?
Как это больше меня?
Выше статус, у них больше денег.
Я все равно делаю какую-то компенсацию. Даже то, что у них есть... Я нахожу в себе что-то, что это выгодно для меня, что такое я.
Это по отношению ко всем?
Да, иначе я бы не мог существовать. Иначе я все время бы занимался самоедством и так бы и закончил свою жизнь, конечно. То есть человек устроен таким образом, что всю свою жизнь он старается дополнить себя до уровня других и сказать себе, что он в полном порядке, что он все-таки... в чем-то больше других.
Даже самый простой человек в Африке, у которого нечего есть...
Еще и как гордится.
Чем он гордится?
Рабаш рассказывал мне, когда он был ребенком, и у них в Иерусалиме во дворе засорилась канализация, и тогда привели там одного араба. Он был известен как сантехник, и тогда не было такой канализации, как сегодня. И он туда залез вот так вот весь, и все это исправил, потом вышел, и пока он очистился, ну, он так с гордостью сказал: кто-то еще может сделать такую работу, как я. И Рабаш не раз это использовал, и Бальсулам, помню, вспоминал это несколько раз. Он гордится тем, что он выполняет такую работу, хоть она и грязная, но именно из-за этой грязи, может быть, и все-таки он, у него есть профессионализм, и нет других, как он. И он чувствует себя высоко.
Над всеми 7 миллиардами?
Да. Наше эго так обязывает нас ощущать, иначе у него не будет права на существование.
То есть это внутренний механизм?
Защитная реакция.
То есть это на выживание направлено?
Да. А иначе для чего я существую? Кто я такой? То, что поднимается в нас точка в сердце, и мы начинаем ощущать: так что я, кто я, относительно высшего, и весь мир этот ничего не стоит, и я в этом мире ничего не стою, это то, что делает из нас людей уже, духовного человека, подталкивает меня к духовному, потому что я вижу, что в этом мире все ничего не стоит, все это ноль, меня не с кем сравнивать, и они ничего не стоят, и я в той же мере ничего не стою вместе с ними, и тогда я поневоле подталкиваю себя наверх.
А с помощью воспитания можно что-то сделать, чтобы предотвратить это пренебрежительное отношение между людьми?
Нет, только с воспитанием нет. Только с помощью науки Каббала. С обычным воспитанием нам это не поможет, потому что наш материал эгоистический, он все время требует, чтобы мы, каждый был выше другого, и он все время растет, увеличивается эгоизм в каждом из нас. И тогда как это возможно, чтобы я мог успокоиться? Я не успокаиваюсь. Я не могу успокоить себя. Или я берусь за наркотики, впадаю в депрессию, использую что-то для того, чтобы только не быть в этом ощущении, что я ничего не стою. Эгоизм не может это выдержать. Я должен пренебрегать другими, в кем-то, в чем-то, в каком-то определении маленьком. А люди говорят, да ладно, это глупости, да, что-то. Ну, так я не музыкант, ну, так я не художник, как говорят. Человек не желает царской дочери, да? Ты помнишь это из притчи? Ну, так что, почему он не стремится к ней? Потому что он не может это выдержать, если он будет мечтать о ней, он будет страдать. Он не может достичь ее, и поэтому он не страдает.
То есть, может быть, из-за предполагаемых страданий, недостатка, который он будет ощущать, он предотвращает свое развитие. Может быть, действительно ему полагается быть с дочерью царя?
Верно, но здесь говорится о тех вещах, которые недостижимы для него. Если это достижимо, у него есть желание к этому и сила, то он достигает. Так он, каждый... проверяет выгоду согласно усилию, согласно вознаграждению,
да.
Но в духовном, когда мы развиваемся, нам необходимы все эти вещи, нам необходимо почувствовать, насколько мы пренебрегаем другими, потому что относительно пренебрежения я его удерживаю, я его не стираю, как и в нашем мире. Я хочу подняться над ним, я хочу почувствовать, насколько я пренебрегаю другим, и насколько тогда я должен восполнить это, произвести такую компенсацию относительно своего пренебрежения.
Компенсировать.
Компенсировать. И когда я поднимаюсь, то тем самым я поднимаю себя на уровень не над ним, а на уровень над своим эгоизмом. Я поднимаюсь над ним, чтобы пренебрежение к другому стало бы уважением. И тогда, насколько я смогу это сделать, у меня будет духовная кли, я смогу с ним связаться, и в связи с ним тогда я найду свою кли, свою душу. То есть пренебрежение здесь, мы видим, оно может быть рычагом к тому, чтобы отыскать мою душу, которая находится в другом. И за пренебрежением скрыто в нем, за моим пренебрежением к нему.
Хорошо, давайте секунду отставим общее отношение между людьми.
А что говорят мудрецы об этом?
Мудрецы в основном говорят о пренебрежении неверующего, то есть от слова «пренебрегать» на иврите. Потому что из-за его пренебрежения он не удостаивается будущего мира. То есть он пренебрегает Торой, мудрецами.
А что в университете?
Что в университете? В университете говорят о современном обществе, где каждый должен развить себя, прожить свою жизнь, которая предназначена для него.
Но что относительно других?
То есть, чем больше ты заботишься только о себе и живешь свободно и согласно своему вдохновению и желаниям, то есть живешь так, как тебе хочется, ты развиваешь пренебрежение к другим.
Да, ну и что? И что рекомендуют философы?
Это хорошо жить свободной жизнью, делаешь то, что хорошо для тебя.
И ты остаешься с пренебрежением.
Да, и это пренебрежение только растет и усиливается.
Они видят это явление?
Они видят явление, они могут на него указать, что в современном обществе растет пренебрежение между людьми, но с этим делать нечего.
Но решения нет.
Нет. Но это, в этом заключается все явление постмодернизма, когда все централизуется на одном человеке, не видят других.
И ты раскрываешь это, и нет никакой проблемы, ты представляешь, что это вот так вот и все.
Да, да, целые статьи в интернете об этом есть. Я хотела поговорить о пренебрежении между мужчинами и женщинами.
Да.
Что, мы видим это повсеместно.
Я, ну ладно.
Ну, говори, говори.
Ну, да. Это существует. Существует, ничего не поделаешь, явление. А что об этом говорят мудрецы и философы? А отсюда и далее
нет,
мы...
У меня нечего. Есть то, что я говорю об этом. Это то, что я говорю,
ну,
с моей
что?
Стороны. Если раньше мы видели власть и пренебрежение со стороны мужчин по отношению к женщинам, то сейчас мы видим большой рост пренебрежения женщин по отношению к мужчинам. Мы видим, что отношение женщин к мужчинам стало более жестким, они стали более переборчивыми. Этот недостаточно хорош для меня, этот не на моем уровне. И мы видим, что это все время растет. Ты недавно говорил о том, что чем мы больше будем далее продвигаться, все меньше и меньше будут заключаться браков. Потому что ощущение такое, что действительно нет никого на моем уровне. Это все время растет и усиливается.
Это делает женщин более радостными, счастливыми.
Я не говорю от имени всех женщин.
А для чего же им тогда развиваться, чтобы не найти для себя подходящую пару?
А что, в этом весь смысл нашего существования? Найти подходящую пару?
Прежде всего, это основная вещь, и к этому подталкивает природа женщины.
А для мужчины?
У мужчины меньше проблем.
Хорошо, это нужно, для этого нужно двое.
Да, но у женщины есть естественное к этому побуждение. Она хочет детей, семью, и поэтому...
Так что мы заставляем мужчин жениться? Я не понимаю. Что, это не в их природе?
Да, я бы сказал, что во многих случаях да, потому что женщина более стремится к семье, к поддержке и к партнеру, чем мужчина.
То есть все эти тысячи лет, когда заключались браки, это было... мужчин заставляли?
Не заставляли.
Они были как заключенные в тюрьме?
Нет, не так. Но говорят, что исконное желание, оно существует в женщине, и мы это изучаем также из духовного мира, из нуквы де Ацилут, и необходимо Малхут де Ацилут. Она ищет, как слиться с Зарампином, с мужчиной. Это мужская часть. И исходя из этого, и в нашем мире происходит тоже отношение между мужчинами и женщинами, что женщина, даже будучи девочкой, она играет в куклы, а затем она все-таки стремится к этому, и современное воспитание очень сильно нарушает это, потому что в итоге... Это некая инструкция неестественная, совершенно. Не нужно выходить замуж, не нужно рожать детей. Нет в этом никакой потребности. И действительно, где избирают мужа согласно тому, насколько он знает и не знает, и согласно каким-то голливудским стандартам, может быть, подходящий или нет, не было вообще такого, чтобы женщина выбирала мужчину. Не было такого, потому что женщина привыкает к мужчине и принимает это как привычку с тем, кого она живет, от кого у нее есть дети, кто заботится о ее семье, кто является отцом ее детей. Это было естественно. И она смотрит, мы знаем это из психологии, из материалистической психологии, не каббалистической. Она смотрит на мужчину только под тем углом зрения, насколько он может обеспечить условия ей и детям. Согласно этому, она выбирает мужа. А не то, что он там будет актером или...
Но есть такое ощущение, что он недостаточно на ее уровне.
В чем недостаточный? Он должен быть хорошим отцом прежде всего и хорошим мужем, насколько возможно.
А как можно это знать заранее?
Можно это увидеть согласно... Более или менее согласно тому, как он существует, и тому, как живут его родители, в какой среде он вырос. Если он рос в доме более-менее нормальным, то и он так будет вести себя, потому что это воспитание. Человек потом в течение жизни выполняет те формы, которые он получил в детстве. Но если он убежал из дома и жил неизвестно как и где, то также он будет продолжать.
Это, например, напоминает мне о теме пренебрежения со стороны подростков. Дети вырастают и начинают пренебрегать своими родителями и отбрасывать все ценности, которые они получили.
Откуда они?
Это пример?
Они получили уже этот пример из телевидения, из интернета, из всех этих источников. Они не получают такой пример из дома. Это развилось и уже вырвалось из примеров не из дома, а из средств массовой информации, очевидно. Но... Не то чтобы... Эго, да. Это был всплеск в нашем поколении, поскольку мы приходим к такой форме, где мы уже должны исправить себя перед общим окончательным исправлением, но таких примеров они не получали. А те, кто росли в обычных семьях, обычно они продолжают так.
Я должна сказать, что когда я была подростком, я росла, то у каждого ребенка есть такой переломный момент, когда он должен немного оторваться от родителей. Я не знаю, можно ли сказать, что я пренебрегала тобой, мамой, но мне было очень тяжело слушать твои уроки.
Мои уроки?
Да, я не могла, я не знаю, есть ли еще кто-то, кроме меня и моих братьев, которые могут от своего отца так многому научиться. Но были периоды, когда мне было очень тяжело слушать тебя именно на уроках. Мне было легче слушать даже перевод на английском, когда кто-то другой тебя переводит, чем слушать тебя.
Я понимаю.
У меня были такие периоды.
Да, это естественно.
Я не могла... Но это еще маленький пример. Дети сегодня вообще переходят все границы, пренебрегают родителями, даже бывает, что их бьют. Как можно с этим справляться в педагогическом плане, воспитательном?
Я считаю, что все зависит от тех примеров, которые дети получают из средств массовой информации. Больше неоткуда. Средства массовой информации, и тогда это переходит в школу, и в их круги, и тогда это все выходит за рамки. Смотрите, какой я герой, насколько я пренебрегаю, не завишу от родителей. И есть еще возраст такой подростковый, глупый, то, что называется. Им кажется, что они независимы ни от кого, самостоятельны. И в качестве родителей мы должны терпеть это, потому что нет выбора. Ребенок, у него тогда жизнь непростая. В этом возрасте у него есть много разных иллюзий.
Фантазий.
Он не совсем может управлять собой. И это нужно понять. Это в сущности существует в человеческом роде. Я думаю, что все это нам нужно. Проблема лишь в том, как мы в качестве родителей уже можем давать правильные примеры нашим детям и нашим внукам уже, чтобы они получили, восприняли эти вещи правильно. Я думаю, что все-таки уроки по психологии, которых не хватает в школе, беседы, может быть, не уроки, а беседы, они настолько необходимы, настолько бы могли помочь нам сформировать следующее поколение счастливым, уравновешенным. У нас есть некое скрытие, некая слепота у поколения старшего, которое не проводит эти уроки детям и позволяет средствам массовой информации и разным людям безответственным делать с нашими детьми все, что им хочется, только для того, чтобы заработать на них деньги. Они делают деньги на наших детях, делают из них буквально инвалидов.
Эмоциональных инвалидов.
Да.
Но ведь привычка тоже приводит к пренебрежению. То есть, когда я к чему-то привыкаю...
Привычка тоже, но зависит от того, каким образом. То есть, привычка может быть и к хорошим вещам, и к плохим. Все это зависит от того, что перед тобой находится. Мы должны заботиться согласно тому, что мы знаем о свободе выбора, что человек избирает всего лишь окружение. Если он не может выбрать сам, то мы должны построить окружение для него. И поэтому, пока ребенок находится под влиянием родителей или в какой-то мере влияния, то мы должны проверить, выстроить, сформировать вокруг него такое окружение, чтобы он получал хорошие примеры, и тогда привычка будет положительной.
Но ведь привычка между мужем и женой, которые находятся вместе уже много лет, есть какой-то вид пренебрежения между ними.
Это не пренебрежение.
Не пренебрежение, нет?
Нет, это привычка настолько велика друг к другу, что они уже не нуждаются в том, чтобы говорить, а чувствуют в какой-то атмосфере, по какому-то воздуху, что есть связь. Поэтому не нужно им, как молодым, все время находиться либо в любви, либо в каких-то спорах, но это понятно. Все для того, чтобы ближе почувствовать друг друга. Конечно, возраст старше, им не нужно уже.
А если положительное пренебрежение?
Положительное пренебрежение — это не другим, конечно. пренебрежение собой, пренебрежение отрицательными свойствами другого, как мне это кажется.
То есть каждый судит другого, исходя из своих изъянов.
Да, прекрасно, видишь? Поэтому получается, что в итоге, если я пренебрегаю другим, я пренебрегаю собой. Если я так вижу это и учусь этому, то отсюда и далее у меня есть некоторый трамплин подняться над своим пренебрежением и относиться к другим с уважением, потому что там, где я пренебрегаю другим, это в сущности показывает на неисправленные мои свойства.
То есть все, что, о чем мы говорили в начале, просто поставить зеркало перед собой и сказать: «Это
да,
я».
Верно. Да, скажем, творец тень твоя. Каждый человек в итоге видит себя.
То есть единственное положительное пренебрежение — это пренебрежение собой. Чем пренебрегать? Всеми эгоистическими свойствами?
Это не столько пренебрежение. У пренебрежения нет места. У нас воспринимается пренебрежение это как что-то, что я должен отбросить и не работать с ним, не обращать внимания на него. Если это есть, я сразу пытаюсь освободиться от этого. Это нехорошо, нет такого в жизни. Но я должен всему оставить место и правильное направление, правильное намерение для использовать. Нет плохого. И все вещи непригодные, которыми я пренебрегал в себе или в других, или вообще, я могу подняться над этим и обрести духовное кли свое. И пренебрежение всего лишь направляет меня на те места, где я не исправлен. И тогда благодаря этому я выигрываю много.
Можно сказать, что когда я пренебрегаю другим, я пренебрегаю Творцом на самом деле?
Это, конечно. Передо мной нет никого, кроме Творца, а окружение, оно специально проявлено мне вместо Творца, чтобы я таким образом смог бы справляться с собой и не не подчиняться им, потому что если бы Творец раскрылся вместо окружения, я бы подчинился, как маленький перед большим, у которого нет выбора. Если сейчас придет сюда какой-то очень большой человек в моих глазах, то я буду принимать от него все, я начну вести так, как он себя ведет. А Творец для того, чтобы оставить нам свободу выбора, чтобы мы были свободны, независимы, чтобы мы не подчинялись, то вместо себя он поставил перед нами форму такую, окружение. И относительно окружения, если мы можем представить себя правильно, то тем самым мы исправляем себя, оставаясь самостоятельными, и вместе с тем исправляем себя до правильного, хорошего состояния. Мы должны смотреть на окружение как нечто необходимое и благоприятное, то, что вместо Творца представлено нам.
То есть не пренебрегать ими.
Это одно и то же, как Творцом пренебрегать. Если я хочу достичь исправления себя и поднять на уровень человека, подняться к корню своей души, раскрыть корень своей души, раскрыть духовную жизнь, вечную, совершенную мою, то я должен относиться к обществу, как и к Творцу. Как к Творцу? Откуда я знаю, что это как к Творцу? Так мне говорят, возлюби ближнего, к самого себя. Очень просто. Возвращаются к очень простому предложению. Неким пренебрегать, потому что в итоге я тем самым пренебрегаю прекрасными возможностями достичь корня своей души.
Но иногда бывают ситуации, когда ты пренебрегаешь своими учениками.
Это не пренебрежение, нет. Невозможно пренебрегать учениками. Я показываю им специально, насколько я против, насколько ненавижу, насколько не люблю, но какое-то определенное свойство, какую-то определенную вещь, обычно их пренебрежение чем-то. Я показываю им свое пренебрежение их пренебрежению.
То есть ты тоже судишь других, исходя из своих недостатков?
Почему?
Потому что ты видишь в них отрицательные свойства.
Но ведь я должен научить этому. Твой вопрос, почему я пока не вижу их совершенными?
Да.
Я их вижу на двух уровнях. На двух уровнях, это понятно. Мы находимся в группе, где мы находимся в духовной работе, я вижу их в совершенстве. Я отношусь к этой группе своей как Малхут мира бесконечности, как к полному совершенному кли. К ним, ко всем, если я отношусь в духовном аспекте, если я вижу в материальном, и требую от них внимательности, устойчивости, работы правильной в распространении или еще в чем-то, то здесь я отношусь к ним согласно тому, что я чувствую в своих органах чувств. Мы должны и в этих органах чувств достичь равновесия.
А как ты обращаешь внимание на лень у какого-то Моше? Как ты обращаешь на это внимание? Как ты ее замечаешь?
Я замечаю ее согласно тому, что мы должны вместе выполнять в нашей работе, пока мир не исправлен.
Его земное свойство мешает произвести эту работу?
Да. Я вижу, насколько мир не исправлен, согласно тому, что все мы чувствуем с одной стороны. И с другой стороны, конечно, этот мир находится на уровне окончательного исправления, и все это святое. Ашхина.
А есть состояние, когда Творец пренебрегает нами? У меня тут цитата из Псалмов царя Давида. «Сидящий на небе смеется, будет насмехаться над ними». Тут говорится, что он пренебрегает угрозами народов мира, но есть ли состояние, когда он пренебрегает и нами?
Будет смеяться.
Насмехаться над ними.
Прежде всего, мы должны... У нас есть еще немного времени.
Три минуты.
Мы должны понять, что то, что мы говорим не с его стороны, а с нашей стороны, так, как это кажется нам. Мы никогда не можем сказать «с его стороны». Царь Давид пишет, исходя из того, как он постиг Малхут, как он это видит, как он к этому относится, и тогда то, что он постигает, что есть такие состояния, в которых Творец как бы действительно пренебрегает.
А что это за пренебрежение?
Даже не терпит свой народ в состояниях, в которых иногда этот народ находится. И действительно это так. Если мы находимся в разбиении, мы находимся в разрушении храма, то, конечно, мы находимся не на том уровне, а противоположный ему. И относительно этого состояния есть пренебрежение, ненависть и отдаление. Ничего не поделаешь. Это те состояния. И всегда мы должны как бы на двух ногах продвигаться. То есть мера пренебрежения, мера любви и близости, они должны быть уравновешены одно относительно другого. Тогда у нас будет и счастье, и понимание, и постижение. То есть эти свойства нельзя стирать. Это очень тяжелое свойство, хотя и очень острое. Оно напрямую наносит удар эгоизму, и поэтому нельзя пренебрежение.
На этом мы закончим. Большое спасибо нашим телезрителям. Спасибо, Рав Лайтман. До новых встреч.